Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у меня в гостях историк Юлия Мошник, кандидат исторических наук, приехавшая к нам в гости на программу из, хотел сказать, из далекого, да не такой же он далекий, город Выборг. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте, Виталий Наумович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Да, очень рад вас здесь видеть, потому что мы давно договаривались о нашей встрече, о нашем разговоре, но все вот никак я не мог Юлю вытащить в Москву из ее славного города Выборга. Место пребывания Юли Выборг во многом, я думаю, определяет круг ее научно-исторических интересов.
Во многом. Почти,
да,
во всем.
Почти во всем. Вот. И в частности, может, даже и не в частности, а в основном, это российско-финские, советско-финские отношения. Да?
И вообще история Финляндии, история финского Выборга, история пограничных отношений.
И вот в этом очень широком круге, безусловно, исторические знания, мы выделили одно звено и назвали сегодняшнюю нашу программу следующим образом: Вторая мировая война, финский фактор. Для того, чтобы поговорить о роли Финляндии в некоторых таких узловых точках, что ли, Второй мировой войны. Юль, я думаю, что я бы начал бы нашу беседу с такого, может быть, вам, как ученый, этот вопрос может показаться наивным. Я имею в виду, что, может, я ошибаюсь, дай бог, если я ошибаюсь, но у нас очень мало, не все далеко люди знают о том, что Финляндия, наряду с Прибалтикой, наряду с Западной Украиной, Западной Белоруссией, наряду с Бессарабией, да, фигурировала в секретных протоколах 1939 года. Ну, к пакту Молотова-Риббентропа.
Да, конечно.
И зимняя война, как я понимаю, зимняя война 1939-1940 годов, она не на пустом месте возникла. То есть, правильно ли, можно ли сказать, да, о том, что Советский Союз таким образом, вот, начав эту войну, если вы согласны с тем, что Советский Союз начал эту войну, таким образом как бы выполнял то, что было написано в этих секретных протоколах?
Да, конечно. Советский Союз не менее последователен был в выполнении этих решений, которые были зафиксированы протоколами. И поскольку в протоколах Финляндия была определена в сферу влияния Советского Союза, то, конечно, события вот, начала зимней войны, советско-финляндской войны, они были очень логичны. Советский Союз начал военные действия, планировал начать несколько раньше, чем получилось. Этому есть вполне убедительное доказательство. Но это было...
Раньше планировали?
Ну да, да. Знаменитая есть такая песня, это уж из таких простых доказательств. «Принимай нас Суоми красавица», в которой поется о ранней осени. То есть планировался не ноябрь, планировался все-таки, планировалось, наверное, сентябрь или октябрь, начало наступления, но в любом случае это было неизбежно, нападение Советского Союза.
Да, то есть это фактически вслед за Польшей,
да,
17
да, да.
сентября,
да.
И должна была быть следующей там Финляндия, ну и Прибалтика, соответственно.
Да, да.
И все остальные территории.
Ну, в общем, так и получилось.
Ну да, не без трудностей, я бы
Конечно.
Сказал, мягко говоря. Да?
Да, ну никто же не хотел
соглашаться. Но здесь еще вот какой вопрос возникает. Если немножко перескочить вперед, то потом у нас в Финляндии такой объект очень резкой критики с нашей стороны за сотрудничество с Германией. Да? Мы еще поговорим об этом подробнее, но тогда получается, что в 1939 году, во время подписания пакта, Германия как бы сдала Финляндию.
Получается, что так. Но сдавши очень быстро передумала. Потому что для успешного ведения военных действий на Восточном фронте Германии нужен был финский никель. И это был один из ключевых вопросов, вопрос о Потсдаму, никелевых разработках на территории Финляндии, на которые претендовали и Германия, и Советский Союз. А на самом деле разработчиками официальными в тот момент являлась Великобритания. И таким образом получилось, что Германия, отдав Финляндию, как бы сдав ее Советскому Союзу, сама все-таки не отказалась от всяческого сотрудничества, тем более, что на протяжении всех 20-х, особенно 30-х годов, экономические, политические связи Германии и Финляндии были очень крепкими, постоянно расширялись, и в внешнеторговом обороте Финляндии Германия занимала первое место к концу 30-х годов с огромным отрывом.
По всем критериям расовым финны, ну, я имею в виду то, что когда нацисты пришли к власти, финны удовлетворяли?
Да, ну. Да. Ну, на самом деле, на территории Финляндии как-то вот эти вот расовые идеи очень восприняли. Это тоже не все знают, что во время войны продолжения, то есть Второй мировой войны, в рядах финской армии сражались евреи. И вот вроде как действия были согласованы с Германией, и, в общем, можно говорить о таком фактическом сотрудничестве, хотя оно не подтверждается какими-то официальными документами. Да, но вот расовой политики такой в Финляндии не было. Угу. Не было каких-то национальных разграничений. Угу. Серьезно.
Юль, еще такой вопрос. Опять же, все-таки пока мы еще на Зимней войне остановимся еще чуть-чуть. Поводом для войны, ну, там известно, там этот инцидент, да, который был спровоцирован.
Угу. Да,
да? Да, но такой дипломатическим, если хотите, поводом, да, был не вот этот вот военный инцидент, а как бы требование или обращение советского правительства к финнам с предложением поменять территории, обменять территории.
Да,
что Советский Союз из стратегических соображений, которые потом скажутся, кстати говоря, да, при блокаде Ленинграда, да, хотел взять территории вокруг Ленинграда.
Да, северные границы просто отодвинуть.
Да, близлежащие к Ленинграду, и в обмен отдать там на севере какие-то территории Финляндии. Да,
да.
Правильно?
Да. На самом деле уже...
Это было корректное предложение?
Абсолютно некорректное. Уже с начала 20 века высказывались в кругах российских военных мнения о том, что граница тогда еще такая формальная граница Великого княжества Финляндского в составе Российской империи слишком близко к Петербургу находится, и если, не дай бог, с той стороны северной, через Финский залив, через Балтику, будет наступление вражеских войск, то угроза будет ощутимая. И высказывались мнения, что границу нужно отодвигать.
Даже тогда.
Даже тогда.
И... Они все знали наперед, что...
Конечно. И Советский Союз планово двигался к продвижению этой идеи об обмене территориями, потому что нужно было обезопасить вход в Финский залив, то есть каким-то образом занять полуостров Ханка под военную базу, которая защищала бы вход в Финский залив, и отодвинуть линию границы от Ленинграда уже... Советский Союз предлагал вдвое большую территорию в Восточной Карелии. Но
в пять раз менее освоенную.
Ну, совершенно не освоенную. Леса, болота, ничего там не было. А у самой границы Финляндии проживало огромное количество гражданского населения. И они совершенно не хотели, совершенно не были настроены уезжать, покидать свои дома. Здесь было множество разнообразных предприятий. И, в общем, когда Финляндия в результате Зимней войны потеряла эти территории, оказалось, что это 10% территорий, 11% всей промышленности. Это почти полумиллионное население. Конечно, Финляндия отказываться от этих земель не хотела.
Юль, а у меня вот такой вопрос возникает сейчас. Ну, мы еще к этому вернемся по поводу там вот этой концепции новой, там, единого этого учебника истории. Там есть одна фраза, которая меня все время дергает. Это по поводу того, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 41 года. Вот. В связи с этим я сейчас вам не задаю пока еще этот вопрос, но вот эта Зимняя война, вот на ваш взгляд, я бы, наверное, разный, это часть Второй мировой войны или это отдельно? События.
Ох, какой сложный вопрос, потому что в российской историографии эти две войны четко разграничиваются.
Абсолютно, да.
В финской историографии они в жесткой связке всегда. Это все Вторая мировая война. И вы не подумайте, что я такой профинский элемент, но в данном конкретном вопросе я скорее считаю финскую точку зрения более обоснованной. Потому что эти военные конфликты очень тесно связаны между собой. Они имеют не только общих действующих лиц, но и общую направленность. Да, и когда начались военные действия в ходе войны продолжения, то есть уже в войну в 41-м году, очень многие финны сразу заговорили о том, что вот это есть продолжение Зимней войны, не отделяя каким-то образом. Они сражались за утраченные земли. Хотя, это тоже бесспорный факт, сражаясь за утраченные земли, финны не забыли оккупировать очень большую часть Восточной Карелии, не принадлежавшей Финляндии никогда.
Ну, они же потеряли то, что принадлежало Финляндии, да? То есть получился обмен, как бы, такой.
Ну, в летом 41-го года они вернули себе все потерянные земли. Да, и захватили больше.
Ну, раз уже о лете 41-го, тогда давайте перескочим туда. Опять же, такой вопрос. Я знаю, что существует среди некоторых историков наших так, точка зрения, согласно которой мы сами своими не очень... Мы, я имею в виду Советский Союз, да, ну, Россия, Советская Россия, так будет правильнее. Своими не очень продуманными действиями сами как бы втянули Финляндию в войну. Или вы считаете, что Финляндия к этому была готова и не вопреки собственной воле оказалась вот втянута в эту войну?
Трудно очень ответить, потому что и то правда.
То есть Финляндия... ее втянули, но она этого и хотела.
Да, да. Да. Финляндия была готова к войне. Когда уже начали развиваться события совсем близко к войне, она ждала каких-то провокационных действий со стороны Советского Союза и дождалась авианалета 25 июня 41-го года. Нужен был какой-то толчок, нужен был повод, чтобы была какая-то мотивировка. И, с другой стороны, Финляндия воевать все-таки хотела не очень. У них не было достаточных средств для полноценных военных действий, и поэтому решение о сотрудничестве с Германией, о том, что Финляндия будет втянута в войну, это решение принималось не финским народом и даже не финским парламентом. Оно принималось узким кругом финских политиков, премьер-министром и главнокомандующим и близким их окружением. Всего несколько человек, которые, собственно, инициировали эти действия, поддерживали их, планомерно осуществляли на протяжении второй половины 40-го и вплоть до июня 41-го. Постоянные были военные контакты между Финляндией и Германией, и сближение шло очень быстрыми темпами.
Но я думаю, что Зимняя война тоже их подталкивала. Результаты, вернее, Зимней войны, да, когда закончилась там, когда в феврале 40-го года, да, после этого, я думаю, что вряд ли там они были очень довольны этим итогом.
Они не то чтобы не были довольны,
И это, конечно, безусловно, их подталкивало в какую-то сторону, которая могла бы им помочь в этой ситуации.
Безусловно. Безусловно, события Зимней войны, они предопределили вот такое движение у Финляндии. Просто остался один крепкий союзник, ну, по крайней мере, как они считали в то время.
Германия,
да. На самом деле Финляндия пыталась сделать хорошее лицо и выйти из этого положения в сторону нейтралитета, наладить отношения с Швецией, создать такую унию. И также, как и Швеция, придерживаться
нейтралитета.
Да, нейтралитета. Но эти планы не осуществились.
Почему?
И из-за давления
и
Германии, особенно Германии, и, с другой стороны, давления Советского Союза, и с третьей стороны Швеция очень непоследовательно себя вела на этих переговорах. И Германия, в свою очередь, надавливала как могла на Швецию, хотя таких серьезных рычагов не имела, но все-таки. И так получилось, что Финляндия оказалась вот перед таким выбором. Либо мы сдаемся Советскому Союзу, либо мы сотрудничаем с Германией, мы ведем войну.
Еще такой
справедливую, как они считали.
Да. Еще такой вопрос. Ну, по поводу секретных протоколов мы говорили, к пакту Молотова-Риббентропа. Там понятно, что это было подписано обеими сторонами, Германией и Советским Союзом. А вот потом, в течение Зимней войны, после Зимней войны особенно, да, 40-й год, и вплоть до, там, до 22 июня 41-го года, какие-то двусторонние были, ну, не то чтобы договоренности, но хотя бы консультации. Это же был период, ну, если не дружбы, то, во всяком случае, партнерства, да, Советского Союза и Германии между Берлином и Москвой. Была ли финская тема, финский вопрос, обсуждался ли он в дальнейшем между Москвой и Берлином?
Конечно, обсуждался в ноябре 40-го.
И были ли какие-то договоренности?
Договоренностей не было, но финский вопрос обсуждался в Берлине.
Когда Молотов там был?
Да. В ноябре Молотов прямо задавал этот вопрос.
Ну, там Молотов, правда, в основном, по-моему, за проливами приехал.
Ну да. Но вопрос о Финляндии тогда был поставлен. И вразумительного ответа Молотов тогда не получил.
А он поставил в каком смысле? В каком плане? Что Москва недовольна сближением?
Он поставил вопрос таким образом, что означают эти контакты между Германией и Финляндией, что означает стремление Германии к никелевым разработкам, и стоит ли это воспринимать как нарушение августовских договоренностей.
А, кстати, мы как-то их упустили, эти никелевые разработки. Чем закончилось? В смысле, кто все-таки ими распоряжался? Наши руки дошли до этих разработок? Наши, я имею в виду, наши
советские. Ну, сейчас печенга наша.
Англичане ушли?
Да, англичане ушли.
Они ушли сразу после Зимней войны? Или до?
Они были оттеснены, потому что был прекращен контракт, и Финляндия согласилась на передачу 60% акций Германии. Советский Союз требовал 50% своих. Это уже был конфликт, 10% никуда не укладывалось. И в результате получилось, что вот эта конфликтная точка была занята немецкими войсками, собственно, 22-23 июня 41-го года.
Затем... Войсками?
Войсками, да.
Тут
да.
Опять же такое ощущение, что там только Люфтваффе был на аэродроме.
Нет, там несколько дивизий располагалось. Они с начала июня 41-го года переправлялись из Норвегии обратно в Финляндию. Ведь в Норвегию немецкие войска переправлялись через финскую территорию. Угу. Часть оставалась на севере Финляндии, Лапландии. И перед началом осуществления плана Барбаросса немецкие части... Да, пополнились на этой территории и, собственно, полностью ее заняли.
В первые дни войны.
Да,
ну, в первые дни.
А,
Юль, я вот не очень хорошо это понимаю. Но смотрите, Советский Союз никак не реагировал на появление там немецких дивизий, на то, что явно Германия...
Конечно, реагировала.
Ну, вот вы сказали, что Молотов был недоволен, там высказался. Поэтому. Было там совершенно... Насколько я представляю себе географию сейчас, что там, собственно говоря, вот в том расположении других целей у немецких частей, которые там стояли, кроме Советского Союза, не могло быть.
В том-то и дело. Это близкие подступы к Мурманску.
Ну, да.
И не столь экономически важны были для Советского Союза разработки, конечно, военно-стратегические в значительной мере. И для Германии это стратегический фактор был важнее, хотя и экономический тоже. И, конечно, обеспокоенность очень серьезная была по этому вопросу. Сталин жалел, что по Московскому мирному договору 1940 года Петсама было возвращено Финляндии.
Это что? Ну, расскажите.
Пиццано-печенка, это вот как вот, раз вот, этот
вот
самый...
Вот как раз никелевые разработки.
Да. Они были заняты и, в принципе, могли отойти Советскому Союзу по условиям московского мира. Был сделан в Финляндии такой вот подарок, их вернули.
Угу.
И уже в 1941 году Сталин высказывал мнение о том, что этот подарок надо вернуть обратно, потому что Финляндия ведет себя некорректно.
Тем не менее, на 1942-1941 года Финляндия не входила в этот тройственный союз.
Нет, она и позднее не входила. Официального документа, который указывал бы на сотрудничество вот, Германии и Финляндии, военное сотрудничество,
нет.
Такого документа с подписями там, главнокомандующих, нет, такого документа.
То есть все было де-факто, но не де-юре.
Да. Да, но планы были согласованы еще начиная с декабря 1940 года по апрель, велись уточнения. Конечно, Финляндия была включена в сверхсоюзнические такие силы, и это же очень характерный факт, когда прозвучала речь Гитлера 22 июня, в конце этой речи в качестве союзников именно. Были названы финны, которые во главе со своим главнокомандующим ведут борьбу за свою независимость. Совместно с нами. То есть, это тоже не указание на договор, но указание на то, что связь и согласованность действий была.
Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Юлия Мошник, историк, и мы говорим о финском факторе во Второй мировой войне. Через несколько минут мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Напоминаю, что это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. И опять повторю вам, кто у нас сегодня в гостях. Это Юлия Мошник, выборгский историк, кандидат исторических наук. И в силу своего местоположения, именно города Выборга, активно занимающийся именно финской проблематикой и историей Финляндии. И говорим мы сегодня о Финляндии, о ее роли во Второй мировой войне. Ну и в том числе через призму советско-финских, безусловно, отношений. Юль, мы так еще пока вот в самом начале войны, 22 июня, где-то в эти первые дни, насколько я знаю, вот эта вот бомбардировка Финляндии 25 июня, да, она каким-то таким была переломным моментом. Но вы в первой части нашей программы вы все время говорили о том, что Финляндия вела себя некорректно. Что совершенно было ясно, и всем было ясно, и нам было ясно, и тем более им, что идет такое очень активное сближение с Германией. На что ж тогда обижаться? Такой наивный вопрос я задам.
Хороший вопрос. Обижаться есть на что, потому что во время бомбардировки считается, что там войска 13-й воздушной армии бомбили аэродромы, на которых базировались немецкие ВВС, но пострадали от этой бомбардировки и финские самолеты, и самое главное, пострадали гражданские объекты. Чаще всего упоминается замок в Турку, Абаский замок, как пострадавший памятник архитектуры, действительно. Там рядом нет никакого аэродрома. Возможно, это связано с тем, что аэродромы на территории Финляндии были хорошо замаскированы, и нужно же было нужно было совершить какое-то вот военное действие. Ответное, потому что 23 июня 41 года были отмечены авианалеты почти без бомбометания. Но вот на Выборг было сброшено 2 бомбы. Никто не пострадал от этого. Но, тем не менее, в документах военных, которые хранятся на нашей территории, в Центральном архиве Министерства обороны, есть рапорты о замеченных бомбардировщиках. И, конечно, там, считать, что этот авианалет 25 июня был вот просто на пустом месте, тоже не надо. Он был спровоцирован, да.
Он был спровоцирован той стороной.
Той стороной. Ну, прежде всего, конечно, германской стороной.
Теперь расскажите нам, пожалуйста, что такое участие Финляндии во Второй мировой войне. Значит, как я понимаю, то есть, как я думаю, что все это поняли, не только я, что никаких официальных документов о присоединении Германии к Тройственному Союзу, то есть к странам оси, не было. Каков ее был статус в этой войне? Что делали войска финские? Воевали или не воевали? Ну, потом уже, так сказать, переходим в другую сторону, это мы чуть позднее поговорим. Да?
Воевали, безусловно, воевали. Воевали хорошо, особенно на первом этапе войны. 17 июня была проведена мобилизация. Причем под ружье было поставлено...
17 июня?
Да.
То есть за 5 дней до начала.
Да. Мобилизовано огромное количество.
Я здесь перебью, здесь, по-моему, очень важный момент. Означает ли это, что финское руководство было в курсе планов Берлина по нападению на Советский Союз?
Безусловно.
Да?
Самое позднее в апреле они узнали точные даты, но примерные даты были известны еще с декабря 1940 года.
Угу. Все, понял.
И 17,5% общего населения стало под ружье. Угу. Это огромная цифра, это рекорд такой военный.
То есть каждый шестой, да?
Да.
Включая
да.
детей, ну, если в общем подсчете, да?
Да. И это стало возможно именно потому, что в Финляндии в мирный период существовали организации Сойлоскунта, Скорый Лотосверт, и перед началом военных действий как-то так получилось, что на плечи финских женщин лот стало, вот, перешло снабжение армии, скажем, угу. там, производственные какие-то вопросы, и это высвободило вот, руки да, угу. возможным бойцам.
Угу.
И были сформированы армейские корпуса, переформированы те, которые имелись к этому времени. Назначения командующих прошли уже в условиях начавшейся Великой Отечественной войны, но еще до объявления Финляндии войны Советскому Союзу, то есть 23 июня. Армейские корпуса были направлены два на Карельский перешеек, на перешеек между Ладожским и Онежским озером и на север в направлении к Мурманску.
Но 23 июня, тем не менее, войну они объявили Советскому Союзу.
26-го.
Да. Да. Но после налета да, советского. Да. Но в качестве, то есть в качестве как бы самостоятельной единицы, не участвовавшей ни в каких договорах коллективных.
Да, и это выражение «мы ведем отдельную войну», оно появилось достаточно рано. Хотя, вот то, что цитируют, мы ведем особую отдельную войну, это высказывание президента Ристо Рюти, оно вообще-то 43-м годом uh-huh. датируется, не 41-м. Но вообще тогда сразу понимали, что мы отдельно. Но факты в какой-то степени... противоречит, да, этим заявлениям.
Ну да, и вот здесь вот, ну, здесь давайте еще подойдем к одному такому угловому вопросу. Это блокада Ленинграда, безусловно, да. Согласовывались ли действия финнов и немцев вот по блокаде города?
Да, они были согласованы, и как раз вот это продвижение финских войск на Карельском перешейке и особенно к Свири, оно было в рамках подготовки к блокаде Ленинграда. И совершенно не случайно 8 сентября финские войска начали форсирование Свири. 7 сентября они вышли к этому рубежу. Они должны были соединиться с силами вермахта, но советские части, да, части Красной Армии не позволили это сделать.
Благодаря чему и остались там, да, какие-то связи с большой землей,
да,
с большой землей у города, оказавшегося в блокаде. И они до конца стояли, да, до конца блокады финны?
Они стояли на этом участке до июня 1944 года.
Но блокада была прорвана в январе 1944,
да. Да, поэтому вот это... дата 27 января.
Да.
Которая теперь, да,
да, так. Которую нам переименовали, да, нас не спросит. Это никто выучить даже не может, все это словосочетание,
да,
огромное.
Я думаю, что это совершенно невозможно, не по силам. Это не полное освобождение, конечно, Ленинграда от блокадного кольца, потому что когда вражеские войска стоят в 30 километрах, ну, о каком полном снятии блокады можно говорить? Это был все-таки такой...
Прорыв жест... блокады, скорее. Да?
Нет, прорыв это все-таки 43-й, установление связи. А снятие большей части блокадного кольца, да, налаживание связи с большой землей, и это был важный очень психологический момент, безусловно. Можно раньше объявить о том, что Ленинград уже не находится в этом блокадном кольце. Хотя враги совсем рядом.
Ну, враги рядом, война продолжается, безусловно, да, но все-таки это уже не блокада, уже есть полноценная боль, ну, для тех условий связь, да, с большой землей.
А уж если говорить о полном освобождении Ленинграда, окончательно, да, как сейчас говорят, то тут можно говорить только об июле.
Лето 44-го.
Лето 44-го, когда была уже осуществлена Выборгско-Петрозаводская наступательная операция.
Операция, да, и когда финны были согнаны со своих позиций.
Да.
Это был тот поворотный момент, после которого финны перестали быть союзниками Германии и вышли из войны, да?
Да, именно это был поворотный момент, потому что до 44-го года продолжалась позиционная война, очень неприятная с двух сторон, потому что и дисциплина каким-то образом так ослабевала, и солдаты очень страдали от этого стояния на месте, хотя местного масштаба бои продолжались и весь 42-й, и 43-й год. И только вот в 44-м году, когда пришлось под превосходящими силами Красной Армии отступать финнам, они смогли каким-то образом к концу июня собраться с силами и некоторые удары отражать. Но...
А там как это все происходило, как бы, так сказать, на формальном уровне? Было объявлено, что Финляндия выходит из войны?
Финляндия начала заботиться о выходе из войны с февраля 43-го года. Понятно,
после
что после Сталинграда. Сразу же начались поиски. Поиски начались через посредников, конечно. Сначала Соединенные Штаты сами себя предложили в качестве посредников. Очень быстро убедились, что договориться ни с Советским Союзом, ни с Германией не получится. И увильнули от этой миссии. Пытались финны наладить отношения с Великобританией, с которой находились в состоянии войны. Официально 6 декабря 1941 года Великобритания объявила войну в Финляндии.
И... А Соединенными Штатами не было?
В самом конце войны, когда уже все было решено. В 44-м.
То что было?
А до этого были дипломатические отношения.
А в 44-м Америка объявила войну?
Да, это какой-то очень смешной такой факт. Тоже не получилось. И шведские представители каким-то образом способствовали переговорам. Но условия, которые продиктовал, наконец, под нажимом даже, со стороны посредников условия Советского Союза были для Финляндии невыполнимы. Прежде всего, по части репараций.
Там большие репарации.
Очень, очень большие.
Но они так и остались, конечно.
В результате, да.
Несколько сот миллионов, по-моему, долларов.
300 миллионов долларов. И...
Еще надо учесть, просто чтобы наши слушатели тоже понимали, что те 300 миллионов долларов – это не сегодняшние 300 миллионов долларов. Это намного большая сумма. За 10, наверное, больше.
Да, единственное, что удалось каким-то образом смягчить, это чуть-чуть увеличить срок. Первоначально там речь шла о 6.
Кстати, выключено все.
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 Все. Надо сказать...
Это уже при Кекканинах выплачивали, нет? Еще нет, заканчивали
про пасеки.
И, да.
Финская промышленность в какой-то степени этим репарациям обязана.
Пришлось развивать промышленность, да?
Да. Они приняли очень жесткие меры для того, чтобы выжать из себя эти деньги, и сделали огромный экономический рывок. Нынешнее хорошее, в общем, ну, сейчас у всех не очень хорошее состояние,
но
относительно хорошее состояние Финляндии, оно нельзя сказать благодаря, да, потому что это ужасно было. Это ужасно. Финны это ощущают до сих пор как несправедливое очень. Но это способствовало развитию Финляндии.
Сколько населения Финляндии тогда? Ну, примерно было. Сейчас сколько населения Финляндии? Миллионов пять? Боюсь, нет? Больше?
Около того еще.
Я просто думаю, сколько на одного человека приходится, да? Это большая сумма,
много.
В общем, да.
Всем пришлось зарабатывать эти деньги.
Кроме репараций после выхода Финляндии из войны, что мы в материальном смысле еще получили? Мы что-то вывозили оттуда, какие-то предприятия, там, я не знаю.
А репарации, они же были не в живых деньгах. Они были
именно в
разного рода поставках. И
промышленного сырья там и так далее.
Да, да, все что угодно.
Ясно. Юль, а я вам сейчас задам такой уже более общий вопрос. Да, кстати говоря, нет, еще все-таки такой более конкретная вещь. После выхода Финляндии из войны Финляндия приняла нейтралитет или она продолжала войну на другой стороне?
Ну, конечно, и пришлось продолжить всю войну, потому что было одно из условий перемирия – это удаление немецких войск. Немецкие войска, собственно, на всех финских фронтах сражались, ну, больше всего, конечно, на севере, горнострелковая дивизия, но и на южных участках тоже. И финнам пришлось
воевать,
развернуть, да,
ну, там
оружие.
Были, там были бои или немцы уходили, ну, так сказать, без особого сопротивления?
Очень большого сопротивления не было, но все-таки сражения были. Да.
Еще
то есть это не было какой-то там военной транспортировкой, эвакуацией. Нет, это
отступление.
Было все-таки... Да, это было отступление, вооруженное отступление.
Еще один вопрос, я забыл его задать раньше. Это по поводу северных конвоев всех. Да? Была ли территория Финляндии удобным таким пунктом для контроля со стороны стран ОСИ северных всех конвоев, которые шли там, вот эти все ленд-лизовские поставки и так далее?
Ну, безусловно.
Безусловно. Да.
Да. Да,
то есть оттуда это была база не и вот для того, чтобы мешать, да, по этим поставкам.
Да, да.
Хорошо. Тогда вот вы мне скажите, как специалист по истории Финляндии, как вообще вот то, что произошло вот в этот промежуток между Зимней войной и окончанием войны Второй мировой, это вообще свойственно было на протяжении, там, я не знаю, десятилетий, веков для взаимоотношений наших двух стран? Потому что, вот опять же, знаете, как нам всегда рассказывали, что после того, как в 18-м году или там в ночь, да, на 1 января 18-го года советское уже правительство во главе с Лениным отпустило Финляндию с Богом, да, значит, будьте уже независимыми от нас, что вроде это вызвало, привело там, к взрыву энтузиазма и любви к России.
Отнюдь.
То есть отношения никогда не были такими безоблачными. Ну, не говоря уже, так сказать, когда в 1809 году, да, Финляндия была взята в состав,
да,
Российской империи. То есть всегда отношения были такими натянутыми и не безоблачными.
Нет, не всегда. Когда Финляндия была включена в состав Российской империи, все происходило довольно мирно. Со стороны Финляндии не было сопротивления. Более того, этот переход был обусловлен, подготовлен теми людьми, которые стремились к выходу вот из состава Шведского королевства. И особенно в старой Финляндии, не было никакой национальной розни, не было никакого плохого отношения к русским, к неподчинению российской власти, к русофобии не было никакой на протяжении всего 19 века.
То есть достаточно таким чистым сердцем Финляндия пошла под крыло Российской империи.
Да.
Ну что ж, на этом будем завершать нашу программу. Спасибо Юлии Мошник и за рассказ, и за то, что она приехала к нам из Выборга. Я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться к этой проблеме, к финскому фактору, как мы назвали сегодняшнюю программу. «Цена победы» продолжается. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».